Инспирия.
В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
В книге встречается нецензурная лексика.
Софья Асташова. Вероятно, дьявол. Я постоянно слышу, что все истории — это, по сути, своя история любви, и моя не исключение. Это тоже история любви. И как у многих таких историй, у нее не будет счастливого конца. О. Джей Симпсон. «Если бы я сделал это». Признание убийцы. Пролог. Сад. «Нет, фантазерка ты, Соня. Не говори глупостей». Он говорит, а голова неестественно вращается на собственной оси, как шестеренки заведенных часов. «Нет, правда, все время о вас думаю. Я не иду. Выпрыгиваю, как тихоокеанский лосось, способный во время нереста достигать высоты до 4 метров и выше, отчего семейство рыб так и названо — прыгунами. Не ври, глазки-стрелки на 15 часов. Не врю, прыг и смех. Он всегда повторял это — не ври. А я всегда не врала. И ему никогда не врала. Пару раз отлучался. Один раз пописать, бросал меня посреди одинокого острова на асфальте, а сам скрывался в темном переулке меж низких домов. «Ой, вы куда?» Я щедро, как часто прежде, хохочу. Возвращается и роскошно извиняется, называя меня, как никогда раньше, по имени-отчеству. «Ничего, вы же мальчик. Вычерчиваю носком туфли на асфальте, как на географической карте, территорию распространения верблюдов. А что, девочки не писают?» «Писают еще как. От страха писают в трусики». Так я его боялась, горячим страхом, от которого моментально становилось холодно и чесалось. Другой раз отлучился ответить на назойливый беззвучный звонок. «Закрой уши. Я, как послушная обезьянка, безропотно подчиняюсь. Телефон красиво ложится в его ладонь, а у тени на асфальте образуется горб. Позвоночник у верблюдов прямой, несмотря на наличие горбов. До этого мы не виделись где-то около года, может, чуть меньше или чуть больше. Наши встречи после того летнего вечера на веранде ресторана «Дача» я могла пересчитать по пальцам. Это мало, но для меня — много. Я так его боялась, что даже одного свидания было для меня много, ведь он и так все время был у меня в голове, и я никогда ему не врала. Конечно, врала, если считать враньем стремлением всем своим существом угадать, что он хочет услышать. Я только этим и занималась, угадывала. Сколько воды может выпить верблюд? До 200 литров за раз? Не верю. Глаза вращаются в глазницах, как заведенные. Я слышу движение с высокой башни старых часов. Конечно, правда. Ведь прошло совсем немного времени, год или два. Часовой механизм останавливается, задумывается, взвешивает время на весах вечности. Мы проводили вечер в ресторане «Дача» после ночи на даче. Все началось в ресторане «Дача», все закончилось в ресторане «Дача». Как бы закончилось, но не закончилось. Я осталась заядлой дачницей, взращивала сад, который он во мне создал. Сначала сжёг напропалую все сорняки, которые там росли, превратил в золу. А потом совершил чудо. Разбросал тут и там фруктовые деревья и дикий пронзительно кислый виноград. Черную смородину и крыжовник, карликовую вишню и фиолетовый базилик, тыковку и грецкий орех, клубнику и малиновый куст. Зрелые ягоды падали с веток и гнили. Плакал грустный жасмин. Раз в год мы гуляли по саду, как Данте и Беатриче. Он, как раньше, как многих девушек, отмеченных печатью избранности или попросту попавших под руку, называл меня Мусей, Мусечкой, упруго тянул. «Мусь, ну что?» Я мычала в ответ. «Удивительно, Соня, каждый раз с тобой я чувствую себя, так сказать, странно. Как в саду?» «Да, как взрослый в детском саду». «И я себя чувствую, как в детском саду, а вы взрослый, который меня забирает». Забрал он меня не из сада, но из школы прямо с занятий. Приходилось прогуливать. Там ничего интересного, какая-то скучная лекция. Я заговорщически перемигиваюсь на пороге «Альма-Матер» с заинтересованным охранником, носившим замечательное немецкое имя Рудольф, и седые курчавые брови. Как радостно вываливаться в дождливый полдень и скакать галопом по лужам вокруг мастера. На мне по парижской моде черный плащ, подпоясанный красным ремнем и берет цвета бургундского. Придумываю стишок. «Mon cher petit papa, хочу бургундского вина». «Mon cher petit papa», звонко прихлопывает меня ладонью по голове, как мячик. «Соня, не стыди меня». Ждем поезд на платформе метро. Сжимаю его руку и незаметно оглядываюсь, нет ли поблизости еще прогульщиков. В другой руке держу розовый квадратный портфель с тетрадками. «Что же ты обо мне думаешь?» Тик-так. Снова металлический звук точных механизмов. «Думаю, что вы волшебник, а еще мастер-часовщик, а я — механическая кукла, которая вдруг заговорила». Смеется. «В это он верит, сам говорил». «Я волшебник, превращу тебя в лягушку, если будешь говорить глупости». «Я не буду, не буду, я не буду». «Не веришь?» «А я так уже превратил пару девочек, говоривших глупости». Выпученные глаза заискрились. «Волшебник. Колдун на сельской свадьбе». Я, конечно, верила. Он мог устроить что и похуже. Его сад был заселен лягушками. Мой сад был заселен лягушками. Сколько раз я слышала, как он говорил другим неопытным девочкам то же самое на той же даче. «Превращу тебя в лягушку». Он всегда говорил одно и то же, а потом забывал и опять говорил теми же словами, но уже другим людям. Я таяла, подмечая и запоминая его слова. Мне нравилась эта жестокая игра. Я дипломат, миротворец. Утираю слезы и приказываю молчать малышкам, в первый раз оказавшимся на подмосковном пляже, изначально предназначенном для дипломатической элиты и зарубежных гостей. Кстати, на нем же Светлана Светличная, любимая актриса мастера, позировала в бикини для фотографов немецкого журнала «Штерн». «Тоже ты придумала, волшебник. Не оригинально». Механизм в голове отсчитывает секунды в такт экрану с электронными часами над черной дырой туннеля. «Ну и что, что волшебник? Что еще ты обо мне думаешь?» Я уже слышу нотки раздражения в его голосе. На этот вопрос трудно угодить с ответом. Мозг отключается. Нужно быть готовой, придумать что-нибудь этакое заранее. У меня было несколько заготовок. «Думаю о том, как сделать вам приятно. Думаю, чем вас удивить. Думаю, как вам благодарна. Думаю, как мне хорошо с вами. Думаю о том, как вы ходите». Выбираю последний. «Думаю о том, как вы ходите». «И как же я хожу?» Лягушачий рот растягивается в удивлении. «Так красиво. Величественно, как рок-звезда». Смотрю вниз, вверх и, довольная, упиваюсь своей находчивостью. На груди он носил две звезды. Одна маленькая, на тонкой цепочке. Другая — большая и тяжелая, грубо отлитая из серого металла. Эта большая звонко и ритмично стучала мне по зубам. «Глупая ты, Соня, фантазерка». Глава первая. Замухрышка. На полу валяется забытая пустая коробка из-под затертой кассеты с печатью видеопроката. Кинопленка про мужчину и женщину в удаляющемся по маршруту троллейбусе. Он купил ей билет. Спас от злобной кондукторши, а она одарила его взглядом из рая. Их история закончится плохо, а наша? О том, что ответы нужно придумывать заранее, я узнала почти сразу. Он задает вопросы и ждет. «О чем ты думаешь? Что ты хочешь?» Вопросы вроде самые простые и одновременно самые сложные. Не дай бог ответить «не знаю». Сатанеет, звереет, ненавидит. «Если ты не знаешь, чего хочешь, значит, не хочешь быть со мной». «Хочешь, чтобы я тебя трахнул?» «Как банально. Но большего я от тебя и не ожидал. Если хочешь, чтобы тебя кто-то трахнул, выйди на дорогу, останови тачку. Там какой-нибудь пацанчик тебя трахнет». «А он не для этого. Он бог секса. Самый изощренный, самый что ни на есть опытный, самый трепетный и самый требовательный, самый лучший». «Ну а ты кто?» «Ты никто, серая мышь, замухрышка». «Соня, ну чего ты такая замухрышка?» Самым настоящим счастьем было слышать, как он называет меня по имени. Но это не тот случай, когда можно, вздохнув, как старый верблюд, отмолчаться. Нужно отвечать. И хорошо бы иметь ответ наготове. Но в этот раз я и рта открыть не успела. «А может, она лесбиянка?» — спросил любимый ученик и помощник профессора. «Боря, а для нас — Борис Дмитриевич. Он мог говорить и делать все, что вздумается». Я улыбалась. Вот-вот начнется веселье. Разговор двух неотразимых мужчин. Мне можно просто молчать. Профессор заинтересованно развернулся к молодому коллеге, закинув руку на спинку дивана и с удовольствием растянул улыбку. Да нет, не лесбиянка. Борис в свойственной ему манере выпендриваться, как пятилетний Моцарт, боролся до конца. А ты откуда знаешь? Он был единственным среди нас, кто мог позволить себе с досадой в голосе обращаться к профессору на «ты». «А тебе все скажи». Мастер потянулся к холодному пиву, а я едва не рассмеялась от облегчения. Пока они беседовали, тихая официантка с лже-вьетнамским лицом поставила на стол 3 бокала пива по акции, 3 по цене 2. Угадайте, кто берет 2. Ему весело, он прекрасен. Лысый, довольный божок. «Вы бы обиделись?» Я почему-то обижалась только на Борю. Лесбиянкой я не была, а вот за мухрышкой — вполне. На курсе по зарубежной литературе мы проходили божественную комедию «Данте». Профессор предложил написать сочинение на тему «Любовь Данте к Беатриче Портинари». Представьте женщину, похожую на Беатриче. Сейчас, в наше время. Как она выглядит? Я представила не больше, не меньше себя и написала. Она была хороша удивительной старинной красотой. Такие лица встречаются на иконах и картинах старых мастеров. Только поэту дано постичь ее красоту. Надмение и гнев пред нею тает. О, Донны, кто ее не восхвалит? Примечание. В своих очах любовь она хранит. Данте Алигьери. Перевод Эфроса Лазинского. Я была посредственностью, с амбициями провинциалки, пока не встретила бога секса, пока он не открыл мне глаза на борьбу периферии и центра. Ты не секси, значит, замухрышка. На втором уроке мы выучили, девушки делятся на секси, замухрышек и лесбиянок. После семинаров по средам мы ходили во вьетнамское кафе. Не помню, как оно называлось, просто Вьетнам. Я дала название месту, которое хотела присвоить. Вьетнам было только моим, с мятно-зелеными стенами и туалетом, спрятанным за пестрой шторкой. А за окном всегда рано темнело. Я не смотрела в окно, просто знала, что там темно. Как говорил мастер, уют — это всегда усилие. Под теплым светом лампы мне было уютно, как тасманскому дьяволу в саванне близ пастбищ острова Макуори. В кафе приходило много посетителей, но никто не оставался так долго, как мы. А я до сих пор сижу там и веду счет наших встреч, чтобы пальцев на руках не хватило, чтобы знать, что причастна. Я придумала, как мне казалось, хитрость. Ходила не только со своим курсом, но и с младшим по средам и вторникам. Смешная хитрость идущих на смерть. «Аве, кесар! Моритури те салютант!» Примечание. «Славься, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Деревянная вешалка на фигурных ножках ломилась под весом наших одежек. Похожая на взрослую пальму, она таила угрозу, от которой режет глаза, как от солнца. «Ты не выберешься, даже не думай, не сбежишь, не пытайся. Мы уйдем только вместе. Мое пальто погребено глубоко под ворохом чужой одежды. Конечно, можно сбежать без него, но кому такое придет в голову?» Пока куртка профессора висит на самом верху, как призовой орех, никуда ты не денешься. Мы все здесь, чтобы его развлекать. А если все-таки в отчаянном порыве ты осмелился и изловчился, извлек пальто, пока за столом велась оживленная беседа, профессор беззаботно смеялся и казалось, будто ему все равно, что за мышка пошится в тряпках. Ты откашлялся, чтобы деликатно попрощаться, не привлекая особого внимания. «Куда это мы собрались?» «Простите, мне надо». Говоришь ты настолько тихо, как только можно произнести эти слова. «Что ты там мямлишь? Садись. Ну, посиди еще немного. Мы тоже скоро пойдем». И ты сидишь в пальто, потеешь на краешке дивана, не решаясь двинуться ни туда, ни обратно. Но, к счастью, до этого еще далеко, мы еще в пути. Около 6 заканчивается семинар, а на самом деле, когда профессор проголодается. Он раньше всех покидает здание школы, пока мы пробиваем пропуски на охране и проходим через турникет. «До свидания, Рудольф Рамазанович!» Я любовно прощаюсь с охранником, 2 буквы «Р», в имени которого роднят его с профессором. «Никого не ждем, дорогу все знают», — бросает профессор. Он не любит ждать, не ждет зеленого сигнала на светофоре, уже маячит зеленым стены Вьетнама. Когда мы заходим в кафе, никто не садится. Детки переминаются с ноги на ногу, шарят по карманам, извлекая, как взрослые, телефоны и кошельки. Возле стола мешается толпа, пока кто-то не выдерживает напора нелепости и не забирается к окну в угол. И вот мы уже все сидим, листаем меню. Нет, не листаем меню. Одна заламинированная бумажка с курсивом, тонким и курчавым, как усы еще не завязавшегося гороха, обещающего налиться белком и крахмалом, стать хрустящим стручком. Текст без отступов обтекает прямоугольники фотографий блюд. Им тесно и мне тесно между людьми, которых я вроде знаю и не знаю. Вот они, мои однокрупники, сидят, и круглые головы на фоне салатовых стен снова вызывают ассоциации со стручками и горошинами. Слева от меня, справа от меня смотрят в меню, тыча пальцем в какой-то алкогольный коктейль с градиентом, переходящим от светло-желтого к темно-красному, как самый красивый закат. Профессор не смотрит в меню, всегда заказывает один и тот же суп. Он ходит во Вьетнам подкрепиться, поесть горячего и пропотеть. И здесь он показывает пример, как нужно всегда знать, что ты хочешь. Борис Дмитриевич заказывает суп. Голодные ученики тратят последние деньги на плошку вьетнамского супа и бокал пива по акции. К супу на плоской деревянной тарелке подают пророщенные семена гороха, на вид невесомые. Я чувствую, как они скрипят на зубах, оставляя легкий привкус крахмала, и две сочные дольки лимона. Одним движением профессор отправляет проростки в суп, другим выдавливает лимон. Одну за одной, обе дольки. Кислый сок стреляет мне в лицо и щиплет глаза. Надеюсь, суп достаточно горячий. Такой горячий, как умеет быть только суп. Большая глубокая тарелка дымится, глазки блестят, профессор дует на ложку. Раньше я с пренебрежением относилась к азиатским кухням. Кому придет в голову запоминать все эти непроизносимые названия? Не отличала тайскую от вьетнамской, японскую от китайской. Фобо был для меня просто супом с курицей, а фога — с говядиной. Мастер всегда заказывал суп с курицей, а Борис Дмитриевич — с говядиной. Фобо и фога — мастер и ученик. Они видели разницу, которую я не замечала и ничего не заказывала, только смотрела, как ели другие. Знаете, как едят другие? Скушали, бросили в тарелку смятую салфетку и забыли. Я пожирала глазами и запоминала форму лимонной дольки. Я — выжатое мясо лимона. Мари, когда за ней стал ухаживать Боря, заказывала свежую маракуйю, запивала свежевыжатым манговым соком. До этого я не видела, как подают настоящую маракуйю, только на картинках и на баночках йогурта. Она ела ее десертной ложкой и морщилась. Мари многое понимала, никогда не пренебрегала десертом, ни с кем не делилась и выбирала самые дорогие блюда в меню. Мари была экзотическим капризом за нашим столом. Самая секси-девушка на курсе, да и во всей школе. Не маракуйя, орхидея, птичка-калибри, острая льдинка, редкая жемчужина, электрическая медуза, кровожадная осьминожиха. Она была победным трофеем, который, не приложу ума как, учитель уступил своему ученику. Она и творческий псевдоним взяла соответствующий — Мария Святая. Мы составляли идеальную пару — апогей секса и замухрышка. Среда — всегда праздник с оттенком культа. К среде я готовилась всю неделю. Семинары были захватывающими, но самое любопытное происходило во Вьетнаме. Нас там знали и боялись, то есть боялись профессора. Он есть страх, он есть секс, альфа и омега движущей силы прогресса. И как можно не бояться довольного лысого башка, который без труда меняет милость на праведный гнев? Под ударом группа студентов в количестве от 6 до 13. Лесбиянок в нашей мастерской не было, зоркий глаз мастера отличал и отсеивал таковых еще на этапе поступления. На какое-то время у меня было особое положение. Мастер много шутил, а я должна была смеяться больше и чаще всех. А вот Саша не смеялась совсем. «Саш, с кем ты там переписываешься? Со своим парнем?» — спросил он, допив то, что оставалось в бокале. «Да нет, так, по работе». «А ну не ври нам!» — восклицает он, в шутку ударяя кулаком по столу. Саша не врала. Саша много работала, и пока мы сидели во Вьетнаме, успевала улаживать какие-то свои дела в телефоне. Или все-таки врала. В один вечер, когда уже совсем рано темнело, за окном валил снег. Привела во Вьетнам смущенного парня выше ее почти на две головы. «Молодой человек заплатит», — кивнул на него профессор, когда официантка принесла общий счет длиной чуть ли не в полметра.